Наверное, уже в основном не молодежь, да? А вы знаете, до какого возраста молодежи называют? А? Я прочитал вчера в одной книге, молодежи называют до 25 лет. А потом уже не совсем молодежь. Вот сегодня проходит конференция. Вчера на молодежной конференции было у нас там около 700 человек. И тесно было очень, и просили вчера лидеры молодежи меня молитесь о том, чтобы где-то построить ближе к вокзалу большущий зал, хотя бы мест на 700-800, где проводить конференции. Но это действительно мечта только, да, братья и сестры? И мы с вами сегодня пришли в дом молитвы. Но есть одна закономерность, братья и сестры, когда внешний наш человек выходит с возраста молодости, если мы познали Господа, то дух наш постоянно молодеет. Мы все свежее духовно, все свежее и моложе. Сегодня, братья и сестры, я хочу вместе с вами прочитать Слово Божие на одну такую тему, которая затрагивает перспективу христианина, его будущее, видение будущего. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вы обратили внимание, что здесь стоит слово первое в этом стихе, слово «верующий». И вообще Христос сформулировал всю сущность Евангелия в словах «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную». Верующий в Него. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Братья и сестры, люди вообще на земле все делятся на верующих в Сына Божьего Иисуса Христа и на неверующих в Сына Божьего Иисуса Христа. И каждый человек выбирает. Каждый человек однажды выбирает между верой в Иисуса Христа и неверием в Иисуса Христа. Неверие часто маскируют под различные формы, которые удобно было бы, знаете, носить, эти формы, прятаться за них, потому что вообще сказать Бога нет. Но Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Безумец, можно только сказать. То есть человек, который совершенно не думает, совершенно не размышляет, совершенно духовно и морально слепой, может отвергать Творца Вселенной, может отвергать все чудотворение. И люди, которые в сердце своем говорят, нет Бога, есть такие, находятся, то там же написано в 13-м псалме, они развратились, сделали гнусные дела, нет, я сейчас конец стиха, не помню уже, они, это 13-й псалом, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вот результат, когда человек в сердце своем говорит, нет Бога. Но почему человеку приходится в сердце своем говорить «нет Бога»? Потому что не всегда удобно говорить «Бога нет». Ну, было время, мы называем советское время, когда было удобно говорить «Бога нет». Хотя люди даже в сердце многие и как-то верили, что Он есть, но нужно было говорить, что нет. Но есть другое время. Вы знаете, когда... Мне один брат сказал, я обнаружил, что когда берут на работу и узнают, что я верующий, то охотнее берут. Особенно там, где материальные ценности, где нужно за что-то отвечать. Когда приходят покупатели на рынке и узнают, что продавец человек верующий, они больше доверяют, они знают, что человек верующий не обвесит, не обманет. И больше доверия верующим людям. Оно даже как-то, даже удобнее сейчас веровать. Там смотришь, кто-то подошел кому-то возраст в армии идти, а тут есть альтернативная служба, и родители приходят в церковь, говорят, дайте справку, мы вам заплатим, что сын мой член церкви. Мы дадим вам много денег, только дайте справку, что он член церкви. Выгодно сейчас веровать. Мы не даем таких справок. И слава Богу, мы ни одной такой справки никому не дали никогда. Но, братья и сестры, иногда выгодно людям веровать. То есть делать вид, что они люди верующие. Но Библия имеет в виду настоящую веру в Иисуса Христа. Это вера, которая принимает Иисуса Христа и все Его учение. Это вера, которая принимает Его как Бога. Это вера, которая принимает Его как умершего за нас на кресте. Вера, которая принимает Иисуса Христа воскресшего, Иисуса Христа вознесшегося, Иисуса Христа, который придет. Придет судить мир. И Иисуса Христа, который будет там, на небесах, иметь эту вечную радость общения со своей церковью, с невестой Христа. Вот эту веру мы с вами имеем. И мы прочитали с вами, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Люди часто не веруют в Бога, потому что они не знают о Боге. Невежество – причина неверия в Бога. И люди очень часто сознательно отвергают веру в Бога. Невежество бывает нескольких форм. Одно – потому что никогда о Боге не слыхали. Но не приходилось где-то конкретно узнать, услыхать об Иисусе Христе. Когда-то еще... В конце 70-х годов, я не помню точно, я ехал из командировки в поезде в сторону Харькова, с Поволжья, и даже с Заурала оттуда где-то, я же забыл город, с которого ездил, потому что много приходилось ездить, и в поезде беседовал с людьми, ехали муж и жена. И началась эта беседа, знаете, как-то, я не знал, хотелось беседовать с людьми, но не знал, как начать. Я сел в поезд, положил на столик свои продукты, которые на дорогу были у меня с собою, и положил рядом Евангелие. И сидел мужчина, который долго посматривал на эту книгу. Так и так, оттуда посмотрит. И ему неудобно было, как... Я вижу, он хочет задать вопрос, но ему было неудобно. А потом он говорит, извините, а что это у вас за книга? Я говорю, тут написано сверху «Новый Завет». Но я вижу, это, наверное, что-то божественное. Я говорю, почитайте. Пока я ужинал, он сидел, читал. А потом появились вопросы, подсела его жена. Мы всю дорогу до Харькова, поздно ночью мы приехали в Харьков, мы беседовали об Иисусе Христе. И когда мы в Харьков вышли, у них была пересадка, и у меня мы сидели в холодном зале, его жена заплакала и говорит, 30 лет мы искали, они живут в Сибири, там далеко, 30 лет мы искали, кто нам скажет об Иисусе Христе. И вот, говорит, надо ж так попало. мы узнали. Братья и сестры, я не знаю их дальше судьбы. Я им дал адреса, где мог, с церкви, куда они ехали. Я не знаю. Но они 30 лет ничего не знали. Хоть, то есть 30 лет искали, но не имели возможности, и Евангелие не попадалось, верующие не попадались им. И вдруг вот так Бог устроил для них такую встречу с Евангелием. Многие люди не веруют, потому что и невежественны в вопросах Бога, потому что никогда не попадалось им. Но есть люди, которым была возможность. Вы знаете, когда мы даем Евангелие, то мы убеждаем людей, чтобы они его читали. Я недавно беседовал с одной душой и говорю, почему вы не читаете Библию, которая у вас есть? И эта женщина говорит, я вам правду скажу. Я думаю, что если я буду читать, мне придется какое-то решение принимать, какую-то ответственность нести. А если я ее не буду читать, то и ответственности на мне будет меньше. Вот она стоит у меня, я ее не читаю. Братья и сестры, нечитанная Библия, которая она есть у человека, она будет большим судьей вечности, когда человек предстанет перед Богом. Невежество людей, когда они могут познать Бога, но не хотят. Вот это противление, сознательное противодействие истине, это пагубное противление Богу. Поэтому люди не веруют в Бога. И, конечно, этот стих говорит о том, что верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Непрекращающийся грех, непрекращающееся неповиновение Богу, постоянное противление Ему приведет к непрекращающемуся наказанию, непрекращающемуся страданию в вечности. Об этом говорит этот стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И что имеет христианин прежде всего, когда он принимает Иисуса Христа? Он приобретает мир в своей душе. Вечная жизнь – это жизнь, которая не имеет ни начала, ни конца. Но начало она в нашей судьбе имеет, когда мы приняли верою Иисуса Христа в свое сердце. Это есть начало новой жизни. Апостол Павел в послании к римлянам об этом начале пишет. 5 глава послания к римлянам. С 1 стиха читаем. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Оправдавшись верою, ставши людьми верующими, мы нечто сразу же приобретаем. Братья и сестры, вера дает человеку не только, знаете, ну, что-то когда-то, вот там, где-то мы получим что-то. Вера дает человеку, истинная вера дает человеку уже сегодня пожинать благо веры, благо, которое имеет Бог для нас. И истинная вера прежде всего дает человеку истинный покой, истинный мир его душе. Представьте себе человека, который совершал преступление. Вот на днях одна из наших газет городских написала о человеке, о молодом человеке, который очень длительное время шубы с женщин снимал, сумочки с деньгами забирал, насиловал, даже убил одну женщину, которая сказала, что отомстит ему. Он ее убил и спрятал тело ее в колодец. И он это делал очень долго, безнаказанно. И эта безнаказанность даже как-то ему храбрости придавала. но я не думаю, что он не носил страха. И однажды, все это закончилось. Он предстал перед судом. По телевидению объявили о том, если есть женщины, в которых снимали шубки, сумки забирали и так дальше, заявите о себе. И заявило много людей. И он предстал перед судом. И, конечно, получил пожизненное заключение, как теперь, вместо смертной казни. Но я представляю, человек этот носил в себе страх, что его когда-нибудь поймают. Всегда он убегал, всегда следы заметал. Я думаю, он никогда не имел покоя. Еще, наверное, в третьем классе я ходил в школу, и нам учительница прочитала один рассказ, как отец проучил своих сыновей. Сыновья его уворовали быка, зарезали, принесли домой и решили тайно его съесть. Отец говорит, ну знаете, нам предстоит такого быка съесть, давайте смерим веревочкой шеи наши до начала, а когда закончим есть его, снова смерим, как оно пойдет нам на пользу или нет. Он смерил им веревочки эти положил, подписал, какого сына какая, и начали они этого вола съедать большого. И через какое-то время прошло, они съели этого вола. Отец померил одному, а шея стала тоньше. Померил другому, шея стала тоньше. И третьему сыну тоже тоньше. Свою померил, а она стала толще. И отец говорит, вот видите, сыновья, почему вам не пошло это на пользу? Потому что вы ели ворованное. А я, говорит, узнал, где вы это взяли. Да пошел, заплатил этому хозяину. И я этого вола ел спокойно. А вы ели со страхом. А вдруг поймают, а вдруг обнаружится. И оно вам на пользу не пошло. Братья и сестры, грешник всегда живет со страхом. Любой человек, отвергающий Иисуса Христа, не имеет мира, не имеет покоя в своей душе. Человек, который грешит, он никогда не имеет покоя и мира. Он может заглушить это весельем, там, книгами, фильмами, спиртным, наркотиком. Но пробуждаясь, человек еще больше ощущает и испытывает вину. Человек без веры в Бога никогда не имеет покоя. Никогда не имеет радости даже от самых приятных своих грехов. Никогда человек не имеет покоя. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, умершего за нас на кресте, когда мы верим, что Иисус Христос взял грехи наши на Себя и уплатил за нас, и уже умер за наши грехи, мы принимаем Его прощение, мы принимаем все, что Он сделал для нас, мы, веруя в это, получаем мир с Богом. Ведь последнее слово всегда скажет Бог. Что бы люди ни говорили о Боге, против Бога, последнее слово будет говорить Бог на своем суде. Последнее слово приговора или слово оправдания, последнее слово принадлежит за Богом. И человек это осознает. Бог будет говорить последним. Поэтому грешник всегда таит в себе и несет в себе страх. Подсознательно. Иногда это где-то даже, знаете, как-то даже неосознанно. Но ни один грешник не бывает счастливым до конца. Ни один из грешников не бывает абсолютно уверенным в своей безопасности на земле. Мы читаем или слышим иногда сообщения, что великие люди, сильные люди, а потом оказываются они в тюрьме, президентов судят. В прошлом году, я забыл, сейчас страна, в которой судили бывшего начальника тайной полиции, ну так сказать, как КГБ у нас было. Он в своей стране за бытность свою во время своей работы построил самую защищенную тюрьму, из которой никто никогда не может убежать. А потом он оказался в этой тюрьме, которую сам построил по его чертежам, все по его расчетам, и он оказался в этой тюрьме. Грешники все будут осуждены, все, кто отверг Иисуса Христа за свое отвержение, за свое неверие, за свое пренебрежение Богом, они будут осуждены. Это реальность. Но, братья и сестры, мы с вами веруем в реальность вечной жизни. Мы веруем. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это значит, мы, с нас снята вина. Мы имеем сегодня покой, мир в сердце своем. Даже вспоминая прошлое, что-то нехорошее, в чем покаялись, мы вспоминаем как пример, от чего нас избавил Господь. Но мы имеем мир, потому что Он избавил, потому что Он спас нас, потому что Христос взял на Себя все грехи наши. Он умер за нас. Мы радуемся, что вина наша снята с нас. Мы восстановлены, и теперь мы дети Божьи. Мы теперь имеем новое звание, новое положение в этом мире. Мы теперь дети Божьи. Христос однажды говорил своим служителям: «Ваш отец – дьявол». Как страшно услыхать такие слова, да? «Ваш отец – дьявол». Вы ему повинуетесь. Отцу обычно повинуются. Вы ему повинуетесь. Ваш отец – дьявол, если вы ему повинуетесь. Но великое преимущество – мы дети Божьи, мы стали Его детьми, мы приняты в число Его детей, мы восстановлены Богом в правах, мы приняты в число Его детей. Это особое положение верующего, это особая надежда, которую мы имеем, что и на небесах мы будем с Ним. Жизнь верующих в Сына имеет жизнь вечную. Братья и сестры, Первое послание Коринфянам, 15 глава, мы читаем с 47 стиха по 48 стих. Знаете, жизнь вечная для многих верующих, ну, это такое что-то, ну, далеко непонятное, где-то будущее, неизвестно где оно, как оно там будет, вот тут надо жить еще, как-то тут прожить. Но смотрите, братья и сестры, будущее веры в жизнь вечную. Первое послание Коринфянам, 15 глава, мы читаем 47 стиха. Первый человек из земли, перстный, Адам из земли же, из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Мы верующие. Обратите внимание, будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетления. То, что тленно, оно ни тления не наследует. Говорю вам тайну. Не все мы умрем. Хорошие слова, да? Говорю вам тайну. Не все мы умрем. Но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься, то есть одеться в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Смотрите, братья и сестры, какое преимущество веры, какое преимущество человека, который верует в Иисуса Христа. Будущее для нас – реальность. Апостол пишет сначала как бы теоретически. Но подумайте сами. Первый человек из земли, перстный, то есть земляной он, материальный он. Второй человек – Господь с неба. Христос пришел на землю с неба в плоть, а потом, когда плоть была распята, Он воскрес уже в другом теле. И видели, и осязали, и ели с Ним. А Он вознесся. Он мог проходить через стены, через закрытые двери. Такое необыкновенное, другое какое-то состояние. Это не сказка. Мы верим в это. Это подтверждает наша душа. Мы уверены, потому что Слово Божие об этом говорит. Потому что мы имеем множество свидетельств людей, которые имели высокую веру. И, братья и сестры, смотрите, в этой теоретической части апостол пишет, что каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Мы с вами приняли Иисуса Христа в свое сердце. И теперь мы во плоти, но мы имеем другое состояние. Мы имеем нечто совершенно не такое, какое было раньше. Христос верою поселился в наши сердца. И теперь мы и плоть эту несем. И мы имеем Иисуса Христа в своем сердце. Он живет в нашем сердце верою. Он в нас, и эта вера дает нам чувствовать себя людьми уже не временными, которые впереди только кладбище видят, но людьми вечными. Осознавать то, что мы с Господом будем. И эта вера дает и показывает нам унаследование, что мы унаследуем то, что если мы унаследовали природу Адама, и как Адам мы из земли, и как написано, прах ты, и в прах возвратишься, это Бог сказал Адаму после грехопадения, прах ты, и в прах возвратишься, мы знаем, что мы это унаследуем, наша плоть это должна унаследовать. То есть, как пишет здесь апостол, но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. Поэтому не старайтесь даже догадываться, пытаться представить себе, а как там, вот что одеваются, что там кушают, как там перемещаются, будут ли встречаться, руку пожимать друг другу, сказать, я тебя где-то видел на земле. Братья и сестры, не старайтесь это себе представить, потому что это невозможно представить. Мы люди пока во плоти, мы не знаем, как будет там. И первое послание Иоанна, смотрите, когда он говорит о том, что мы приобрели верою, 3 глава, 1 Иоанна, 3 глава, первого стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Теперь вот мы сейчас дети Божии, и в нашей плоти мы имеем Дух, и в Духе нашем верой живет Христос. И эта вера движет нами в этой жизни. Но мы не знаем, что будем. Здесь не то. Некоторые немножко не обращают внимания на ударение. Вот тут очень важно ударение. Что будем? Потому что можно сказать, мы еще неизвестно, что будем. То есть, некоторые трактуют так, что мы то теперь дети Божьи, но будем ли потом детьми Божьими или нет, это еще неизвестно. Это совсем не так, братья и сестры. Здесь речь идет о том, мы теперь дети Божьи, но неизвестно, еще не открылось, что будем. То есть, нам не открылось, какими мы будем потом. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А тогда мы будем подобны Ему, Христу. А Он небесный, Он не перстный. Он небесный, это совсем другое состояние. И здесь говорится о месте, которое имеет плоть. Место плоти. И оказывается, что наша плоть временная. Прах ты, и в прах возвратишься. Что вот это тело наше, которое мы одеваем, кормим, греем, питаем, все, оказывается, оно дело временное. Прах ты, и в прах возвратишься. Братья и сестры, как вы думаете, полезно знать это? Я думаю, что это полезно. Я думаю, что хорошо нам всегда помнить, что тело наше – это явление временное. Ну, как футляр для очков или для кассеты, аудиокассеты футлярчик. Такое дело есть или потерялось где-то, не так страшно. Главное, что внутри. Но есть в нас и другая сущность, вечная сущность, которая не умирает. Но вы обращали внимание, что многие люди в своей жизни, даже веруя в то, что есть вечная жизнь, живут только для плоти. Апостол Павел в послании филиппийцам писал, что такое явление есть, и что это явление, оно очень скорбное. Послание филиппийцам, 3 глава, с 18 стиха. Он пишет, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель. Их Бог – чрево». Чрево – это живот. «Их Бог – чрево. И слава их в сраме. Они мыслят о земном». То есть, они выше плоти, даже в мышлении не поднимаются. Это у верующих говорится. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, как хорошо, живя на земле, работая, питаясь, разрушая или строя что-то, помнить, что наше жительство на небесах. Как хорошо знать, что это величайшая цель нашей жизни, встреча с нашим Господом на небесах, все это реальность. Верить в это. Как важно верить в это. И место плоти. Экклезиаста мы читаем, 12 глава. Помните 12 глава Экклезиаста, где он пишет, «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли годы и дни, о которых ты скажешь, нет мне удовольствия в них». Это какие дни, помните? Когда и глаза не смотрят, и зубов мало осталось, когда и плечи согнулись, когда утром поднимаешься, пока расходишься, и то скрипит, и то болит, то не разгибается, то не сгибается. Все говорит о том, что ветшает. Ветшает этот наш временный человек. Вы знаете, когда мне кто-то, встречаясь, говорит, знаешь, я стал плохо себя чувствовать, мне стало трудно жить. Я, знаете, чем утешаю? Я говорю, будет еще труднее. Радуйся тому, что есть сегодня. Потому что потом будет еще труднее. Да, братья и сестры? Так написано. Придут, а потом и высоты страшные, даже в 3 ступенечки высота страшна, уже не вылезешь. В трамвай не сядешь. А ведь прыгал в молодости туда запросто. Мог без трамвая пробежать за трамвай. Я куда-то опаздывал на работу, подбегая, автобус ушел. Я целую остановку бежал за автобусом и догнал. А теперь даже помыслить невозможно подобного. Ветшает наша природа, братья и сестры, да? Ветшает. Но, что интересно, апостол Павел пишет послание Коринфянам 2. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Дом не создавался руками, он вечный, его Бог приготовил нам. Верующий имеет жизнь вечную. Как приятно осознавать это. Поэтому так уверенно пишет апостол Коринфянам, доказывая о реальности воскресения. И говорит, открываю вам тайну. Они этого не знали. В древних учениях этого не было. Вы знаете, братья и сестры, что конец 1 века, 2 век, в Римской империи очень популярна была философия. То есть философы доказывали, что смерти бояться не нужно. Я читал целые тома из книг 1 века. Авторы 1 века друг другу писали и доказывали, что не бойся смерти. Но они совершенно не говорили, почему ее не нужно бояться. И они не веровали в то, что есть за этой земной жизнью, за порогом ее другая жизнь. Они в это не верили. Но совершенно другое состояние, когда человек верует в Иисуса Христа. Совсем другое состояние. Он тоже не боится смерти. Он тоже не боится. И он смотрит в будущее весело, с радостью. Почему? Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится. Мы имеем от Бога. Мы имеем от Бога новое место, новый дом. Мы имеем нечто, что другие могли бы иметь, но не хотят. Им тоже готовится место. Готовится? Написано в Откровении. И пойдут сии в муку вечную. Написано, пойдут в место, уготованное дьяволу и ангелам его. Их тоже ожидает вечность. Только какая страшная. Только какая печальная. Тоже вечность. Тоже время, которое никогда не окончится. Оно ожидает их. Но какое? Но, имея эту веру, Павел пишет, говорю вам тайну. И он раскрывает эту тайну. Это было действительно тайной, потому что никто раньше об этом не проповедовал. До воскресения Христа никто не учил подобному. Не все мы умрем, но все изменимся. Абсолютно все верующие должны будут измениться. Одни изменятся, воскреснут уже в новом нетленном теле, а другие, будучи живыми, изменятся во мгновение ока, когда придет Христос брать церковь свою. Невидимо, это еще будет он невидим. Он ее возьмет и встреча на облаках будет. Так написано в Библии. Все мы изменимся. И тогда не страшно будет, что нога болит или спина болит. Мы изменимся. Все это земное отпадет. Там не будет уже ни болеть, там ни слез не будет, ни плача. Так тоже написано в Слове Божьем. Мы в это веруем. В этом суть нашей веры в Иисуса Христа. Мы будем как Он. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Избудется то, что смерть поглощена победою. Слово «смерть» потеряет смысл. Мертвые, умершие во Христе, воскреснут. Слово «смерть» для верующих людей перестанет существовать. Они всегда будут с Господом. И смотрите, для нас с вами благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Братья и сестры, знание этого, вера в Иисуса Христа делает жизнь радостной, делает жизнь спокойной, делает жизнь направленной, целенаправленной. И человек трудится для вечности, живет для вечности. Он живет, нужно хлеб зарабатывать, нужно дом иметь, нужно еще одно, другое, третье. Но в сердце вечность. В сердце человека будущая страна. Знаете, когда я ездил поездом, я садился в поезд, мне хотелось иметь теплый вагон зимою, не на сквозняках ехать. Мне хотелось иметь чистенькую постель там, чтобы мне дали не какую-то там в пятнах простынь дали, а беленькую, светленькую, подушечку хорошую. Мне хотелось. Это было нормально, если чай дадут тебе неразведенный, нормальный, и сахара нормально положат туда. Но я знал, что я в поезде не всегда. У меня была цель – конечная станция. Так, братья и сестры, так и в жизни. Как важно иметь в сердце эту цель и жить в соответствии с этой целью. Поэтому у верующих в сердце благодарность, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. А теперь вот, когда мы живем, когда трудимся, когда изнемогаем, когда сил порой не хватает и для нашей духовной борьбы, для нашего духовного труда, порой для физического труда нет сил. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды. Не поддавайтесь шатанию мысли, шатанию вашей веры. Не поддавайтесь, когда дьявол хочет пронзить вас неверием, сомнениями, ропотом, унынием, в какой-то грех втянуть. Будьте тверды, непоколебимы. Не поддавайтесь ложным учениям всяким. Не поддавайтесь неправильным мнениям. Ищите Господа. Утверждайтесь в Нем, чтобы не быть более младенцами, колеблющимися от всякого ветра учения. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Братья и сестры, в чем? А в деле Господнем нужно преуспевать. Что значит преуспевать? Это делать по нарастающей. Физические силы слабеют, а духовные крепчают. И смотришь, пока был молод, работал, детей растил, а потом на пенсию пошли, стало больше времени. Ну, внукам нужно, а кроме внуков есть церковь, есть нужды, есть больницы, есть дело Божье, есть люди неспасенные, есть нужды, о которых молиться много нужно. Так или нет? Всегда преуспевайте, то есть по нарастающей. И чем старше, чем ближе вечность, тем больше нужно сделать, чтобы больше успеть. Так или нет? Братья и сестры, так, зная, что труд ваш не напрасен, не напрасно, ничто не пропадет даром то, что вы сделали для Господа. Братья и сестры, что сделали мы для себя, что сделали мы для плоти, помышления плотские приносят смерть. Сеющий плоть пожнет тление, так написано, а сеющий в дух жизнь вечную. Время, проведенное за чтением Библии, это время, возвышающее нас. Время, которое провели возле телевизора, это убивающее нас, это удаляющее нас от Бога. Время, которое праздно, впустую провели, это потерянное время. Время, которое провели с Господом, может быть, в молитве о нуждах дела Божьего, в молитвах о том, чтобы люди приходили в церковь, чтобы люди веровали, чтобы люди принимали Иисуса Христа. Это время полезное, время хорошее время, которое мы обязательно потом пожнем. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вы веруете в это, братья и сестры? Поэтому восклоните головы ваши, благодарите Господа за то, что мы имеем эту веру. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это легко выучить. Придите домой, братья и сестры, сегодня, повторите эти слова. Иоанна 3, 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Напишите их себе текст где-нибудь, чтобы вы видели каждый день. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующим родственникам, неверующему мужу, неверующей жене скажите. И тоже можете написать, а неверующий уже осужден. Как жалко, уже несут суд, уже несут в себе вину, уже несут будущий гнев Божий сейчас и вечно. И молитесь, чтобы они покаялись. Аминь. Встанем, братья и сестры, и будем молиться. Кто желает покаяться, вы имеете время, возможность. Кто желает сегодня благодарить Господа в коротких словах. И желательно те, кто редко молится, те, кто всегда молится, уже сегодня могут уступить место тем, кто это делает редко. Но молитесь, братья и сестры. Аминь.